Говорить будем о деле расстрелянного в Волновахе автобуса. Собственно говоря, теракт, который один из самых на то время
кровавых
и ярких эпизодов начавшейся войны. Сейчас уже кажется, что это было очень давно. Это
на
достаточно
самом деле...
давно было. Это почти два года прошло. Это было 13 января 2015 года.
Да, это был пассажирский автобус, который неподалеку от города Волноваха попал под обстрел. Он следовал по маршруту Донецк-Златоусовка. Остановился он, чтобы пройти паспортный контроль. В итоге попал под обстрел. Как позже выяснилось, что, по крайней мере, так утверждали эксперты Human Rights, о том, что обстрел был произведен из градов, в результате чего погибло 12 человек, еще 18 было ранено. Обе стороны обвинили друг друга в совершении этого обстрела, имея в виду, Украина возложила вину на боевиков. Боевики сказали, что это каратели, хунта и так далее, в присущей им риторике. Ну, а опять-таки эксперты Human Rights, которые изучили место происшествия, выяснили, что было обстреляно из градов с северо-восточного направления, то есть территории, которая контролировалась именно боевиками. У нас на скайп-связи Андрей Кристенко, юрист, который подал иск в Европейский суд по правам человека или помогал его составлять, да, родственникам двух погибших. Андрей, здравствуйте, слышите ли вы нас? Андрей, пока мы пробуем установить...
Вы знаете, очень плохой звук.
Я
просто не слышу даже, что вы говорите.
Вы знаете, мы вас слышим хорошо. Если слышите...
Давайте мы попробуем еще раз перенабрать и установить связь, возможно, по мобильному телефону, или все-таки перегрузить еще раз скайп, чтобы Андрей нас тоже слышал, и для того, чтобы он слышал наши вопросы и мог нам на них отвечать, потому что трагедия произошла почти два года назад, и мы до сих пор не знаем о том, что же... Кто же будет привлечен к ответственности, будет ли вообще...
Кроме того, что обстрел велся из района города Докучаевск, который находился под контролем незаконных вооруженных формирований, как говорилось в официальном заявлении МИД Украины, тогдашний же председатель службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что основным подозреваемым по делу о гибели мирных жителей под Волноваха является... являлся лидер ДНР Александр Захарченко. И, по словам Наливайченко, теракт был спланирован руководством ДНР и совершен по прямому указанию.
Ну, а боевики, в свою очередь, заявили, что это было, цитирую, провокация со стороны Украины. Но традиционная, в общем-то, опять-таки для них риторика. И Андрей Пургин, который тогда называл себя председателем Народного совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, заявил, что силы этой самой Донецкой Народной Республики, боевиков, не могли обстрелять автобус, который находился в глубоком украинском тылу. Это я буквально его цитирую. У них не было возможности обстреливать этот блокпост ни со стороны Тельманова, ни со стороны Еленовки.
И вот Андрей Кристенко, юрист по этому делу, который готовит иски в Европейский суд по правам человека, все-таки, подсказывает режиссер, уже есть на телефонной связи, скайп-связь как-то установить так и не удалось. Андрей, слышите нас, да?
Добрый вечер.
Здравствуйте. Да, расскажите, мы уже успели сейчас подробно историческую справку привести, как это было, что, как стороны друг друга обвиняли, собственно, в этом обстреле. На каком этапе сейчас вот это дело? Я так понимаю, что если передается уже иск в ЕСПЧ, то какие-то инстанции внутри Украины пройдены?
Не всегда так, и это как раз тот случай, когда заявители утверждают о том, что эффективных средств защиты на национальном уровне нет.
Угу.
Я сегодня общался как раз с родственниками, и у меня есть два дела, которые я сопровождаю, и с родственниками по одному делу и по другому, и от обоих я слышал, собственно, как раз о том, что никто ими не занимается, что... Ни к ним не обращались, ни с вопросами. Их вовлекают никаким образом в расследование, хотя по тем статьям, на которые они жалуются, по тем статьям конвенции, как раз следственные органы должны эффективно привлекать вот, родственников к расследованию, но этого не происходит. Это их основные жалобы. Ну, кроме прочего,
а как, простите, жалуются... давайте сразу уточним, а как могут привлекать следствие в качестве кого? То есть, я так понимаю, родственников-то на месте не было, они не могут быть свидетелями, например, происшествия?
Потерпевшие, они, может быть, тоже что-то знают, но как минимум, для чего эти люди туда поехали, они тоже должны узнать, почему, когда, в какое время, что они планировали делать там, когда планировали возвращаться и так далее. То есть в любом случае, даже если они ничего не знают, они все равно должны иметь возможность как-то принимать участие в расследовании. Но, насколько мне известно, вот из того, что сегодня они рассказывали, их таким образом никак не привлекают. Но вот есть информация, по одному из дел говорили родственники, что им облсовет выплатил, есть у них какой-то фонд, и выплатил 100 тысяч гривен по одному из дел.
Облсовет какой?
Донецкий. По второму делу сказали, что этой, такой выплаты не было, но они получили от городского совета Волновахи, как сам родственник сказал, скинулись депутаты, 10 тысяч гривен по другому делу передали. Но опять же, выплата компенсации или условной такой компенсации никоим образом не отменяет проведение эффективного расследования.
Ну да, я помню, это помните, что даже было очень громко, депутаты надевали, по-моему, или брали в руки плакатики «Жаси Волноваха», да, ну, проводя что, аналогии
потому
с
что, да,
терактами
это были теракты,
во Франции.
Теракты во Франции как раз, да, близко по времени, и весь мир тогда, да, про Шарли Эбдо говорил, да, «Жеси Шарли».
Андрей, скажите, пожалуйста, то есть вы, я правильно поняла, подали иск в ЕСПЧ от два иска или помогли их составить от имени двух потерпевших, двух
погибших, да?
Да, есть два дела, в каждом деле по два заявителя, в одном деле это дети погибшие, в другом деле это отец и бабушка погибшие. И, собственно говоря, вот в одном из дел жалуются на нарушение материального аспекта второй статьи конвенции, говоря о том, что государство Украина не предприняло всех необходимых мер безопасности для того, чтобы предупредить такие нарушения, которые были. А также они жалуются на то, что не было эффективного расследования этих обстоятельств.
Что имеется, давайте по первое, что имеется в виду, Украина не предприняла всех необходимых мер, то есть не прервала автобусное сообщение, или что имеется в виду?
Да, ну, это может быть, не закрыли эту трассу, не заранее не проинформировали о том, что такие обстрелы могут быть. Такое случалось и до этого, поэтому... На самом деле это усмотрение государства, какие меры они должны были предпринять. Сейчас заявители...
Но имеется в виду локальные меры, а не ответственность государства как такового за то, что... то есть если мы не признаем, что это война, а называем это антитеррористической операцией, то само государство Украина, собственно говоря, отвечает за то, что на определенной его территории действуют террористы.
Безусловно, ответственность никуда не девается. Поскольку это территория Украины, и даже пусть приграничная с оккупированной территорией другим государством или там захвачена сепаратистским режимом, это не снимает ответственности с государства за нарушение прав человека на этой территории.
Угу. А во втором иске что?
Во втором иске он немного более расширенный. Там кроме этих нарушений есть еще жалоба на... По 8-й статье конвенции это право на уважение частной семейной жизни, жилища корреспонденции, но здесь речь идет об оставленном имуществе в Донецке, которым эти люди не могут распоряжаться. А также они жалуются на то, что на то, что они не могут свободно перемещаться по территории Украины.
То есть я правильно понимаю, что эти требования, они уже не имеют непосредственной связи с обстрелом автобуса?
Нет. Угу. Нет, это дополнительные нарушения, о которых утверждают заявители.
И опять же, правильно ли я понимаю, что в этом иске речь не идет о расследовании, собственно...
Причин
и виновников, да, кто именно совершил этот обстрел, потому что версии боевиков и Украины до сих пор в течение 2 лет расходятся, и каждый настаивает на своем. То есть Украина утверждает, то есть представители Украины утверждают, и я вот цитировал тогдашнего руководителя СБУ Наливайченко, что это все был теракт, тщательно спланированный руководством ДНР, и он даже называл фамилию Александра Захарченко, и совершенный по прямому указанию руководства ДНР. У ДНР противоположная версия, они говорят, что это была спланированная провокация со стороны украинских вооруженных сил или украинских каких-то силовых структур.
Заявители в этих делах жалуются против 2 государств, против Украины и Российской Федерации. Угу. И они выставляют аналогичные требования. Собственно говоря, мы понимаем, что поскольку Российская Федерация сейчас контролирует часть территории Украины, она тоже несет ответственность за соблюдение прав человека на этих территориях.
Андрей, ведь тут нюанс в том, что ни международное сообщество, ни сама Россия не признают этого контроля. Официально этот контроль, все понимают, что он имеет место, и даже, некоторые, скажем, европейские структуры, там, в резолюции ПАСЕ, присутствуют это. Но юридически это не зафиксировано. И, в конце концов, Россия так и не признала сами эти самопровозглашенные республики?
Это не обязательно. Однозначно то, что международные организации признают эффективный контроль Российской Федерации на этой территории посредством финансирования, посредством военной помощи, политической поддержки. А это для, скажем так, по смыслу Европейской конвенции, как это было признано в делах по Молдове, по Приднестровью, в делах по Грузии, это
по Абхазии, такой эффективный Осетии,
контроль,
да?
И есть, по сути, ответственность, о которой мы говорим.
А скажите, что в исках требуют от России, что от Украины?
Пока что на этой стадии ничего не требуют. Такая сейчас процедура. Требования будут определяться на более поздних стадиях процедур, когда будут уведомлены государства о наличии таких жалоб.
А так можно,
конечно,
да?
Конечно, они просят признать нарушения, о которых говорят, а именно, что обе страны несут ответственность за эту трагедию, за смерти родственников. Они несут ответственность за неэффективное расследование. И ряд других нарушений, которые не очень относятся к этому делу. Если вы имеете в виду что-то кроме признания нарушений, какая-то
денежная компенсация, которая традиционно просится, например, в таких делах.
Речь о более поздних стадиях процедур.
Угу. А вот, кстати говоря, о стадиях. Мы достаточно хорошо знаем, что в ЕСПЧ, как в большинстве европейских бюрократических структур, очень долго рассматриваются дела. Нужно долго даже ждать начала рассмотрения. Вы можете что-то о сроках рассказать?
Я уже 10 лет занимаюсь защитой прав в Европейском суде по правам человека, и у меня уже много дел разных. Есть те, которые начались и закончились вынесением решения в течение 2 лет, а есть те, которые переваливают за 10 лет.
Угу.
Поэтому понятно, что в среднем...
Предсказать нельзя, да?
Нет, в среднем все равно где-то 5 лет с момента обращения в Европейский суд до вынесения решения. Но здесь все очень тесно связано с огромным количеством жалоб, которые идут против Украины, против Российской Федерации в связи с войной, по сути, которая сейчас происходит. Но и до этого Украина была на первом месте по количеству жалоб против по количеству жалоб, которые находятся на рассмотрении.
Но
длительность связана исключительно с десятками тысяч жалоб, которые находятся на рассмотрении, и конкретно против Украины.
А есть ли у самого Европейского суда, есть ли какие-то приоритеты? Вот, скажем, может быть, то, что связано с войной, они, с вот этим конфликтом, они в первую очередь рассматривают, нет?
Ну, есть политика приоритетности рассмотрения дел, и как раз вторая статья, именно право на жизнь, и в рамках этой статьи эффективное расследование таких обстоятельств находится в как раз номер один. Угу. Номером один стоит в этой политике приоритетности. Но здесь может быть другой вопрос. Будет ли Европейский суд рассматривать эти дела до вынесения решения по межгосударственным жалобам Украины против Российской Федерации?
Мы очень будем следить за этим делом, рассчитываем на то, что о том, как развиваются события, вы будете рассказывать в нашем эфире. Напомню, с нами на связи был Андрей Крестенко, юрист, который подал иски в ЕСПЧ от имени двух родственников, двух погибших, когда в Волновахе в 2015 году зимой был расстрелян автобус с мирными жителями.